И Писание говорит, что цель же увещевания одна, но имеет три важных пункта. Первое, что Бог всегда хочет в нашей жизни. Первое – это к чему обращено наше слово, какой целью. Это любовь от чистого сердца. Первое. В греческом – из очищенного сердца. Второе – это доброй совести. Добрая совесть. И третье – это нелицемерная вера. Вот цель, которая выражена в трех основных аспектах. Вот что Бог хочет каждый раз, когда Он к нам обращается. Он хочет, чтобы в нас возгревалась и возрастала любовь из очищенного сердца, чтобы наша совесть была доброй, мы будем говорить об этом, и последнее, чтобы вера наша была нелицемерной. Вот к чему, в принципе, обращено Слово Божье. Оно может в разных интерпретациях это делать, в разных аспектах жизни говорить, но цель глобальная одна. Вот в чем Бог хочет видеть нашу глобальную перемену, в чем мы постоянно возрастали. И мы разберем каждый пункт в отдельности. И первое, о чем он говорит, это любовь от чистого, или в греческом из очищенного сердца. Один из служителей Ефесской церкви, это был Иоанн, который, апостол Иоанн, который потом был сослан на остров Патмос, да, где, в принципе, его жизнь и закончилась, за свидетельство Иисуса Христа. Иоанн писал много очень о любви. И в посланиях он много-много заострял эту цель. И каждый раз, знаете, когда он уже был в престарелом возрасте, может быть, примерно в такой аудитории, может быть, в другой, его брали под руки, садили в центр собрания и говорили: «Скажите нам наставление». Иоанн поднимал руку и говорил так: «Любите друг друга». И опускал руку. Ему однажды сказали: «Ну, есть у вас какое-то еще наставление, но почему вы говорите одно и то же? Каждый раз вы говорите одно и то же». Тогда Иоанн сказал: «Если вы это исполните, этого будет достаточно». Любовь из очищенного сердца. Любовь – это цель, это мотив, это средство христианина. Потому что без любви все в нашей жизни теряет смысл. Почему Бог ориентирует нас именно на любовь? Мы поговорим, что Он под этим подразумевает. В первом послании к Коринфянам, 13 глава, с 1 по 3 стих, да, 3 первых стиха мы прочтем. Павел говорит так: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякую веру, так что могу горы переставлять, а не имея любви, я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Интересно, что Павел пишет это в контексте служения, в контексте духовных даров. 12 глава посвящена духовным дарам, и 14 глава посвящена духовным дарам. 13 глава как клин врезается между, в середине как раз этого вопроса, и раскрывает, что вот она главная приоритетная часть. Какими бы мы ни обладали способностями, конечно, преувеличение такое, что если бы даже я мог говорить такими языками, которых в принципе не существует, да, но я бы не имел любви, нет никакой пользы. Если бы я мог иметь такую веру сильную, что даже мог горы передвигать, но если я не имею любви, все это пустое. И даже если я готов пойти на самые большие жертвы ради Христа, но не имея в любви, то все превращается в ничто. Потеря цели, главной глобальной цели, заостренность на каких-то вопросах, на вопросах служения, на вопросах каких-то устройствах, на вопросах, может быть, личного формирования, личного характера, еще что-либо без глобальной цели приводит в никуда, приводит в ничто, приводит к звенящей меди и кимвалу звучащему. Да? То есть это становится все пустым действием. И поэтому Писание, в первую очередь, Бог хочет достигнуть в нас именно любви из очищенного сердца. Каким образом? Что это подразумевает за собой? Я думаю, для того, чтобы понять, что имеется в виду под Божьей любовью, нам нужно обратиться к самой заповеди Христа, который давал эту заповедь, да, ученикам. И это в Евангелии от Иоанна, 15 глава. Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 12 по 17 стих. Иоанна, 15 глава, с 12 по 17 стих. Мы посмотрим на практическую суть любви из очищенного сердца. Иисус, обращаясь к своим ученикам, говорит: «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал, и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Дабы чего не попросите от отца моего во имя мое, он дал вам, сие заповедую вам, да любите друг друга». Итак, Христос дает заповедь, чтобы ученики любили друг друга. Можете вы так подумать для себя и вспомнить, каким образом практически эта заповедь совершается в вашей жизни. Как вы достигаете любви друг к другу и каким путем вы следуете? Хотя бы, может быть, пару человек можете, так подумавшие из своей жизни, привести такой пример. Каким образом это происходит в вашей жизни? Через что вы достигаете любви? Да? Еще раз. Терпение. Спасибо. Смирение перед кем? Спасибо. Это очень ценные вещи в жизни христианина. Но Христос указывает здесь другой путь, подражая Христу. Да, он ставит себя в образец, совершенно верно. Но посмотрите, что он открывает, каким образом он говорит. В первую очередь он дает утверждение после заповеди, когда он говорит, вот это заповедь моя. Да? И смотрите на меня, как я вас возлюбил. И дальше он говорит, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. В первую очередь, посмотрите, каким образом мы можем исполнить эту заповедь. Мы не можем исполнить эту заповедь, если тот человек, которого мы любим, нам не друг. В первую очередь, предшествует тому, чтобы положить жизнь за друзей или посвятить свою жизнь друзьям, сначала вообще надо друзей иметь. Если у вас нет друзей среди братьев и сестер, вы не можете исполнить заповедь Христа. Это невозможно. Невозможно говорить о любви, при этом не имея друзей. Конечно, что мы говорим, каким образом достигать того, чтобы иметь друзей? В книге Притчи написано так, кто хочет иметь друзей, тот сам должен быть каким? Дружелюбным. Вот. Давайте теперь подумаем над следующим. Посмотрите внимательно текст и каким образом Христос предлагает приобретать друзей. Каким образом друзья приобретаются, те, ради которых потом можно посвящать жизнь свою? Каким образом? Есть разный уровень взаимоотношений, да? Есть, например, уровень взаимоотношений, когда мы знакомые. Вот у меня есть знакомый. Это один уровень. Что он подразумевает? Какие отношения подразумевает знакомство? Обычно привет, пока, да? Ну, как дела, и не дожидаясь ответа, хорошо. Задаем один вопрос, пока он думает над вопросом, мы задаем второй, третий, и сразу серия вопросов. Это говорит о том, что мы знакомые, да? Вот. И, в принципе, никого не интересует на самом деле, как дела. Просто это дань приличия, да? Это мы говорим, что мы знакомы с этим человеком. А второй, более, может быть, близкий уровень взаимоотношений – это господина и раба, начальника и подчиненного. Когда нас связывают какие-то определенные обязательства – когда она связывает определенная какая-то административная зависимость, культурная зависимость, да, то есть когда мы уже становимся более близкие в этом вопросе, но тем не менее это еще не то, о чем говорит Господь. Мы можем, например, быть в одном служении, мы можем иметь структуру подчинения, мы должны подчиняться лидерам, мы должны подчиняться тем или другим людям, руководителям определенным. И от этого зависит тоже наши взаимоотношения, да? Но Бог что-то большего хочет. Мы можем, например, быть еще более близко. Это братья и сестры, да? Это более близкое. Это уже более родственное такое. И Писание говорит, что мы во Христе братья и сестры с вами. Но я задам вам вопрос. У кого из вас есть по плоти братья и сестры? Есть тут люди такие, да? Хорошо. А теперь из тех, кто подняли руки, скажите, а они вам друзья? У всех? Смотрите, родство это еще ни о чем не говорит, да? Мы можем быть по плоти братьями и сестрами, но в принципе быть совершенно разными людьми. И поэтому то, что мы с вами братья и сестры, мы к этому, честно говоря, ничего не приложили. Нас связало только то, что у нас общие родители. Иногда также живут христиане. Их связывает только то, что у нас Отец Небесный. Но в принципе Это абсолютно не дает никаких определенных, не производит действий в нашей жизни, и мы можем жить так, как чужие люди. Быть в одном месте, быть в одной семье, быть в одной комнате, даже если ваши жилищные условия очень трудные, но быть совершенно чужими людьми. И все, что вас может связывать, это то, что у вас общие родители. Иногда мы тоже говорим, нас же связывает, что у нас один Отец Небесный, да. Но Господь говорит, этого недостаточно для того, чтобы любить друг друга. Для того, чтобы исполнить мою заповедь. Нужны еще более глубокие взаимоотношения. И он указывает, что самые глубокие взаимоотношения – это между друзьями. Скажите, что вы можете рассказать настоящему другу? Иногда настоящему другу можно рассказать гораздо больше, чем родному брату, да? Чем даже родителям, еще. То есть, посмотрите, очень интересный момент, который поднимает Христос. Он говорит, я уже не называю вас рабами. Я назвал вас друзьями. Почему? И он указывает причину, почему вы теперь мои друзья. Почему я вас так назвал? И вы для меня друзья, хотя, может быть, я еще для вас и не друг, но для меня вы уже друзья. И дальше он говорит, потому что я сказал вам все, что слышал от Отца моего. Христос был максимально открыт перед своими учениками. Он открыл перед ними все сердце, все намерения, все, что ему поручил Отец Небесный. И вы знаете, что у Христа было много учеников. Да? Было 70 учеников. Что знали 70 учеников? Гораздо меньше, чем 12. Так? С ними он был более открыт. И они более были с ним дружественны. Но среди 12 было еще сколько? Помните? Еще трое, с которыми он был на горе Преображения. И с ними он был еще более открыт. И между ними были еще более тесные взаимоотношения. Почему? Потому что он им открыл даже то, что не открыл остальным. Отсюда мы видим очень интересную последовательность. Чем мы более открыты перед человеком, тем этот человек становится нам ближе, и тогда он становится нашим настоящим другом. Лев Толстой сказал, что друг – это тот, который знает о тебе все, но все равно остается твоим другом. Скажите, сколько раз вас поранили, когда вы были перед кем-то открыты? Происходило? Кто-то вами воспользовался, вашей открытостью? Вам было больно? Да, это правда. Каждый раз, когда мы хотим открыться перед кем-то, мы хотим рассказать этому человеку, может, что-то важное, сокровенное, мы рискуем быть пораненными. И это чаще всего нас пугает. Это чаще всего нас делает людьми индивидуальными, закрытыми друг от друга. Христу, наверное, дорого очень стоило открыться перед учениками. Это дорого, потому что те же ученики, тот же Петр, он от него отрекается, да, что не знает его. То есть он испытывает определенную боль. Но я задам вам вопрос, а есть другой путь? Другого пути не существует. Одно остается явным. Господь хочет, чтобы мы были друг перед другом открытыми. Он хочет, чтобы мы были друзьями. Он учил этому учеников. Он постоянно показывал им на своем личном примере. Христос не сказал, я открылся перед вами, и теперь я знаю, что вы никогда меня не предадите. Так он сказал? Нет, он знал. Он знал многие вещи. Он знал недалекое будущее учеников. Он знал, что они его все оставят. Он знал, что потом они обратятся. Потом будет через них совершаться великое служение. И это он все знал. Но тем не менее, Христа не останавливала эта открытость. То, что он заявил и открылся перед фарисеями, что он Сын Божий, вообще стоило ему чего? Жизни. И он пошел на это. Трудно было бы представить себе Бога, пришедшего во плоти и ничего не открывшего людям. Трудно было бы себе представить наше спасение сегодня и нас, как христиан, если бы Христос не открыл и не был открыт с нами. И когда нам Господь открывает свое слово, когда мы его понимаем, когда он с нами откровенен в молитве, в тайной комнате, когда мы общаемся с ним, да, мы получаем огромное удовольствие. Мы получаем это сближение с Христом, мы этому радуемся. Но Господь говорит: я хочу, чтобы вы любили друг друга. Я хочу, чтобы вы достигали этой любви, и это через открытость. Да, это больно, да, нас предадут. Вот тут как раз брат и говорил, нужно терпение, надо способность простить, и мы кого-то предадим, и мы воспользуемся чьей-то открытостью, даже не желая того, и это произойдет, но это не должно стать препятствием к тому, чтобы стать настоящими друзьями. Поэтому в первую очередь мы, как церковь, должны сближаться через нашу открытость. Когда приезжал Николай Скопич в Днепропетровск. Ну, были разные предложения, где его поселить. Я сказал, только у нас дома. И знаете почему? Ну, вот здесь у вас Андрей, брат с нашей церкви. У нас дома постоянно поток людей. Постоянно. То есть у нас всегда люди, всегда разные люди. И приятные мне, и неприятные мне. То есть я стараюсь, как пастор, иметь общение с множеством людей. Я им рассказываю о своей жизни. Я открываю свои вещи постепенно. Скажем, не говорю сразу все о себе, да? Но я потихоньку максимально стараюсь быть открытыми с этими людьми. Для чего? Почему? Потому что я хочу, чтобы они были моими друзьями. Потому что я хочу исполнить заповедь Христа на этих людях. Я хочу посвятить им свою жизнь. Но как я буду посвящать жизнь тем людям, которых я даже не знаю? Отношений, с которыми я не имею, это будет мое представление о любви. Но это не то, что заповедовал Христос. И поэтому Христос говорит, а я хочу, чтобы ваша жизнь была плодотворной. Я вас избрал для того, чтобы вы шли и приносили плод. Следующий стих говорит. И первый плод, конечно, идет в контексте заповеди Христа любви. Потому что без любви могу я принести какой-то плод? Нет. Я не смогу его принести, у меня не будет никакого плода. И поэтому самые близкие взаимоотношения – это взаимоотношения дружбы. А для этого нужна определенная глубина открытости нашей. Нужно позволить этому произойти. В Сибири есть такое озеро, его некоторые морем называют, Байкал называется. Оно довольно большое, составляет где-то 1/5 часть запаса пресной воды всего мира. Вот. Да, оно глубокое, точную глубину его никто не знает, но предполагает около 2,5 километров его глубина. То есть, и в нем вода почти дистиллированная. До сих пор можно взять кружкой и пить. Вот. Прозрачность очень большая. Вот. Ну, это просто общий обзор, чтобы вы поняли. И на Байкале было одно судно, называлось оно «Комсомолец», вот имело такое советское название, и оно имело очень большое водоизмещение. Настолько большое, что она не могла пристать к некоторым пристаням при всей глубине этого озера. Да? То есть, если пологий берег, то водоизмещение не позволяло. И поэтому были такие дизельные шлюпки, которые высаживали пассажиров и забирали на борт таким образом. Вот. Я подумал, надо же, иногда глубина некоторых гаваней не дает этому судну причалить к берегу. Если глубина наших взаимоотношений недостаточна, мы не можем сблизиться. Мы не можем стать настоящими друзьями. Поэтому в первую очередь, когда мы берем курс на дружбу, подумайте, кому бы вы могли хотели рассказать о своей жизни. Пригласите кого-то в гости. Пообщайтесь, поделитесь, пооткровенничайте. Это хорошо. Это здорово. Иисус Христос это делал. Он собирался с учениками вечерами, да, и на последней вечере, что он открыл им вообще все. И не осталось абсолютно ничего неоткрытого. И как раз здесь он говорит, все, больше вы мне не рабы. Потому что раб, ему не нужна с рабом откровенность. Он не знает, что собирается делать господин. Ему и не надо этого знать. Если мы считаем, что никто ничего не должен знать о моей жизни, ему не надо этого знать, мы слишком ошибаемся. Надо. Не ради любопытства, а ради того, чтобы стать друзьями. Ради того, чтобы исполнить заповедь Христа. И поэтому, в первую очередь, когда мы говорим о любви, Бог говорит, друзья. И дальше уже, когда мы знаем этого человека, когда мы открыты с ним, вот тогда мы можем посвящать свою жизнь этому человеку. Тогда мы можем полагать за него душу, мы понимаем, что мы можем сделать для этого человека. Мы не делаем вещи наугад, мы делаем наверняка, и это приводит нас к практической любви. А когда мы проявляем практическую жертвенную любовь к ближнему, да, кого мы любим в принципе? Кому мы делаем? Мы любим Христа. Иоанн говорит, если кто-то говорит, что любит Бога, а брата своего ненавидит, ну, это человек в заблуждении. Он думает, что он любит Бога, потому что это невозможно любить Бога и не любить брата. Потому что Бога он не видит, а брата видит. И тогда получается что-то не так. Поэтому в первую очередь, на чем хочется остановить наше внимание, и какая же цель Божьего Слова, когда оно звучит к нам, это научить нас любви в очищенном сердце. Любовь из чистого сердца. Я думаю, если мы сегодня с вами, после сегодняшнего служения, вы начнете предпринимать определенные шаги, чтобы познакомиться с теми, кого вы еще не знаете, и не бойтесь открываться, не бойтесь рассказывать. Не старайтесь приглашать тех, кто вам уже близок и дорог. А пригласите того, кто для вас на сегодняшний день чужой человек. Потому что к нему тоже есть заповедь, к нам, да, любить его. Поэтому, если будете в Днепропетровске, милости просим. Абсолютно серьезно. Я не боюсь. У нас еще пока трехкомнатная квартира мы арендуем. Самая большая, лучшая комната отведена для гостей. Вот. Если у вас будет человек 15, есть куда положить. Расстелим большой ковер. Вот. И будем общаться до трех ночи. Я шучу. В плане до трех ночи. Потому что я усну до трех ночи. Поэтому можете взять мои координаты и будете в Днепропетровске, приезжайте. Следующее, о чем говорится. Мы говорим, цель же увещевания есть любовь от чистого сердца. Второе – это доброй совести. Что еще Бог хочет соблюсти в нашей жизни – это добрую или непорочную совесть. Что такое совесть? Для того, чтобы иметь дело с совестью, нужно нам понять, что же вообще является совестью. Что такое совесть? Кто знает, может подсказать, что такое совесть? И у кого она есть вообще? Что? Как? Арбитум? Суд. Угу. Да, совершенно верно. Совесть – это такая субстанция, которая, в принципе, внутри нас разделяет на добро и зло, что хорошо, что плохо, что приемлемо, что неприемлемо. То есть это, в принципе, такое, если по-человечески представить, вот механизм, который разделяет добро и плохо. Хорошо, нехорошо. Можно, нельзя. А в чем суть совести? То есть, что значит добрая совесть и что значит противовес ее порочная совесть? То есть, сама-то по себе совесть как механизм действует всегда. Поэтому бессовестных людей не существует в принципе. Но только вот вопрос, на чем эта совесть основывается, когда производит такой суд? Совесть может основываться, например, на каких-то культурных вопросах, на вопросах культуры. Я вам приведу один такой очень крайний вопрос, который раньше существовал в Якутии, еще до того, когда туда пришли наши братья-славяне. Вот. И у них считалось, это связано с культурной особенностью, что если пришел самый дорогой и близкий гость, то он должен был свою жену отдать ему на ночь. И знаете, что он испытывал, если этого не делал? Его мучила совесть. Мы сейчас смотрим и думаем, как такое может быть, да? Странные, конечно, да, культурные вещи. Но его совесть просто сказала, что это плохо, потому что имела в основании своего суждения культурную особенность, культура, воспитание, да? То есть и мы тоже, нам свойственно принимать решение, и говорит, ну вот, моя совесть, мое сердце меня не осуждает. Таким образом, мы подразумеваем совесть нашу. Но вот вопрос задается в чем? А на чем основывается моя совесть? Чем она руководствуется? Когда судья или арбитр, да, он производит определенное решение, он руководствуется каким-то законом, каким-то кодексом. Правильно? И на основании этого закона он говорит, это правильно, либо это неправильно. Вот так же и наша совесть. Так вот, порочная совесть, она имеет в своем основании совершенно вещи, отвлеченные от Божьего Слова. А чистая совесть, добрая совесть, оно производит такое суждение на основании Слова Божьего. Вот что произошло в нашей жизни. Когда Слово Божье становится в основании нашей жизни, то тогда мы отличаем, что есть хорошо, что плохо. Что хорошо, а что лучшее. И это делает наша совесть тогда, когда Слово Божье лежит в основании нашей жизни. Когда оно авторитет для нас. Когда оно является главным критерием. Когда оно стоит краеугольным камнем нашей жизни. И поэтому и только тогда совесть можно считать чистой, непорочной, доброй, когда суждение происходит на основании Слова Божьего. И когда Слово обращается к нам, оно хочет исправить вот эти кривизны в нашей жизни, для того, чтобы наша совесть могла правильно оценивать вещи, правильную давать оценку, что хорошо, а что плохо. Например, психологи сегодня в мире говорят, что наказывать детей – это плохо. физическое наказание. И тут разделяются, начинается мнение, начинаются всевозможные споры по этому вопросу. Но когда в основании лежит Слово Божие, что бы вы сказали по наказанию детей физическому? А? Конечно, не жалей розги, да? Это любовь, Писание говорит. Это хорошо. Ну, не хорошо бить просто. Пришел я, у меня плохое настроение, думаю, кого бы побить. Вот. Это нехорошо. Но Писание говорит, если глупость привязалась, да, к сердцу юноши, то что нужно делать? Брать исправительную розгу и удалять ее. Кстати, если более конкретно к этому стиху, то здесь говорится даже не о детях, а о юношах. Юноше это было где-то 30 лет. А если еще более точным, здесь не говорится о наказании родителей, а о общественном наказании. Поэтому раньше существовали общественные наказания. И юноши, для того, чтобы они, почувствовав всю силу, могли еще иметь и некоторое смирение. Да? Глупости таким образом даже с юношей еще удалялись. Но о детях говорится то же самое. Да? Наказывай сына, и не гнушайся его криком. Писание говорит, что это хорошо. И если я этого не делаю, то моя совесть меня судит. Независимо от того, что мне говорят психологи, независимо от того, что мне говорят какие-то ведущие специалисты в этой области, для меня это уже не имеет никакого значения. Потому что я знаю, как помочь моему сыну, я знаю, как мне действительно исполнить эту заповедь Божию, чтобы его воспитать верно. И Бог, Он постоянно преследует эту цель, чтобы наша совесть имела верное суждение. Потому что попадая в разные области, работая в разных сферах, имея разные взаимоотношения, наша совесть потихоньку начинает руководствоваться не теми принципами. И когда Слово Божье обращается к нам, оно хочет нам дать ясное основание, правильное. Для чего? С какой целью? Послание к евреям, 9 глава, 14 стих. Послание к евреям, 9 глава, 14 стих. «То кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел». И посмотрите, эти дела названы мертвыми, да? Вот эта неверная оценка ценностей – это мертвые дела. Мы должны оценивать все с позиции Слова Божьего, да? Смотрите, для чего дальше? Какая цель? «Для служения Богу живому и истинному». Иными словами, если у нас нет верной оценки, мы не можем служить Богу живому и истинному. Мы не сможем угождать Ему. Мы не сможем понимать, что хочет Он. Потому что мы каждый раз будем неправильно оценивать ситуацию. Мы каждый раз будем неверно вести суждения. Мы каждый раз будем руководствоваться совершенно не теми принципами. И тогда мы не сможем просто служить. У нас не получится. Мы не сможем отличать, что есть добро, что зло, что хорошо, что плохо, что хочет Бог, а чего Бог не хочет. Мы будем просто угадывать желание Бога. Попробуйте угадайте мое желание, что я сейчас хочу. Я хотел чихнуть только что. Никто не угадал. Но я человек. Попробуйте угадать желание Бога, если наугад. Да нам жизни не хватит. Тем более, что меня-то вы можете спросить напрямую, я вам отвечу напрямую. А Богу мы будем, знаете, 5 лет этому посвящу, потом понял, не угождаю Богу. Значит, следующие 5 лет я попробую по-другому, да? И мы будем заниматься совершенно теми вещами. Но когда Слово Божие лежит в основании нашей жизни, тогда мы понимаем, что хочет Бог. Тогда мы можем смело, действительно дерзновенно совершать служение, зная, что мы угождаем Богу, живому и истинному. И совесть наша должна руководствоваться именно Словом Божьим. Каждый раз, когда мы приходим на служение, Бог нашу совесть корректирует. Он корректирует основания нашей веры, Он корректирует наши убеждения для того, чтобы мы имели правильное направление. И тогда совесть начинает нам говорить, подсказывать, и мы можем правильно служить. Если, например, к нам пришел человек и захотел нам открыться, а мы его не захотели слушать, я думаю, совесть вас теперь будет мучить, да? Потому что вы знаете, что Бог хочет сближения, Бог хочет открытости. И теперь совесть нас начнет корректировать. Она скажет, слушай, ты знаешь, ты не пригласил этого человека к себе домой, а это нехорошо. И это буду делать не я, не Николай, не лидер вашей группы ведущий, вот, не ваш друг. Это будет делать совесть на основании Божьего Слова. И это верно, и это хорошо. Потому что тогда Это будет исправлять нашу жизнь, это будет приводить нас к доброй совести, это будет нас вести в служении Богу живому. И тогда, как Иисус говорит, я хочу, чтобы вы приносили плод, тогда будет плод. Для этого мы избраны Господом. И последнее, о чем говорит он, это нелицемерная или непритворная в греческом вера. Последнее, от чего хочет нас предостеречь каждый раз Бог, когда обращается к нам через слово свое, это лицемерная или притворная вера. Термин лицемерие пошел из классического греческого театра. Это когда один актер играл несколько ролей и при этом менял маски. То есть он надевал разные маски, и таким образом один человек мог играть несколько ролей. Вот. Это суть лицемерия. То есть фактически человек мог притворяться этим и так далее. Так вот, Писание говорит, чтобы вера наша была не лицемерная, то есть не притворная, настоящая, искренняя, не замаскированная. Очень нередко нам, людям, свойственно, знаете, мы не можем следить за своими мотивами. Что же кроется? То есть человек, вера может быть маской, а может быть моей сутью. И здесь говорится о мотивах, которые движут нами. В первом послании Тимофею, 6 глава, 6 по 11 стих, приводится пример, которые уклонились, и главное здесь вот такой термин идет, именно уклонились от искренней, нелицемерной веры, и впали в веру лицемерную. Потому что что-то произошло с мотивом, что-то произошло с настоящей целью, да? Дальше написано, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сети во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры, и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, в благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Вот здесь как раз показывается один из мотивов, и главное, основной мотив, который является зачастую корнем всех бедствий, это сребролюбие. То есть человек, который фактически, для него вера – это маска. Знаете, фарисеи, Писание говорит, они были сребролюбивы. Но в принципе, когда они на людях показывались, какими они людьми показывались перед людьми? Праведными, верующими, благочестивыми, и поэтому ни у кого даже сомнений не вызывали некоторые вещи. Один из учеников лицемерный был Иисуса Христа, это Иуда Искариот. Вы знаете, что он настолько себя хорошо зарекомендовал, что никто даже подумать не мог на него. Ему доверяли самое ценное. Он был казначей, у него был ящик, и даже когда Христос указал, что это он, никто не мог поверить, никто не мог понять тому, что произошло. Вот настолько Иуда был непорочно в глазах учеников. И только Христос знал настоящий мотив этого ученика. Только он мог знать его сердце. И Христос неоднократно старался изобличить ученика и ему сказать лично, у тебя неверные мотивы. Но на самом деле он этого, да, не понял. И Господь каждый раз хочет постоянно, когда Слово к нам обращается, в первую очередь, наши мотивы внутренние. Он хочет, чтобы наша вера была не лицемерной, чтобы вера была действительно сутью нашей жизни и двигателем нашей жизни. Чтобы мы искренне верили Господу, доверяли Ему, не прикрывались этим, а внутри имея какой-то определенный мотив. Для некоторых Христос может быть средством, или вера во Христа является средством, а не сутью. Это очень удобно. Вы знаете, что через веру, через вопросы религиозные, многие люди могут легко обогатиться, да? Карьерный рост. Для некоторых вера – это вообще правило хорошего тона. Некоторые могут посещать церковь только из-за того, чтобы их знали, что это порядочный человек. Да? То есть некоторые говорят, ну, вот, для меня вера – это для того, чтобы у меня были какие-то личные убеждения, и зачастую за верой можно скрыть все, что угодно. История полна таких примеров. Так вот, Слово Божье, когда обращается к нам, оно хочет нас от этого предостеречь и еще раз напомнить о мотивах наших. Что действительно, зачем я верю во Христа? Зачем я иду за Ним? Что движет мной? Действительно ли искренняя вера в Него и доверие Его Слову и желание жить как ученик Христа? Или есть какие-то еще вещи? У нас брат, который сейчас является моим помощником в церкви, пастор, тоже зовут его Дима. Там у нас еще есть Дима, несколько Дим. Поэтому мы уже так переименовали город Дмитропетровск. Вот. И вот этот Дима, он сознался мне однажды. Говорит, ты знаешь, ну, дело в том, что у нас история такая, что он фактически уверовал через наше служение. Мы начинали служение в школе, обычной общеобразовательной школе. Он тогда учился в 11 классе и заканчивал. И когда он приходил на группу по изучению Библии, он говорит, ну, мне нравилось, и я понимал, что Бог очень всемогущий, я понимал, что Он все может, и мне очень хотелось, чтобы Он мне помог поступить в институт. И я думал, что я сейчас покаюсь, все, что скажут эти люди, я сделаю, потом я поступлю в институт, ну, а дальше как бы я буду жить уже, как считаю нужным. Это был его мотив. А мы-то думали, каждый раз, когда он приходил на служение, мы думали, что вот, Дух Божий влечет его, потому что его явно захватило что-то внутри, да? А он слушал с искренним сердцем, он вместе с нами читал Писание, но думал о другом. Ну, конечно, слава Господу, что он сделал эти перемены в нем. Слава Господу, что слово достигло его в том плане, что он не поступил в институт. И тогда у него вызвало это большое возмущение. Почему? И разобраться в этом вопросе привело его к истинно нелицемерной вере. Потому что он заинтересовался, что же это за Бог такой, который не отвечает на запросы человека. Говорит, я думал, что мои желания для него главное. Оказывается, все наоборот. Оказывается, его желание для меня главное, а не то, что мое, да? И фактически Господь старается это в нашей жизни регулировать. Итак, три основные цели. Три основные цели, когда Слово Божие достигает нас. Первое – это любовь от чистого сердца. Подразумевается наши дружеские взаимоотношения и посвященность одного другому. Полагать жизнь за друзей, да, как Христос говорит. Второе – это добрая совесть, которая способна давать оценку всему происходящему на основании Слова Божьего, а не наших личных убеждений, культурных особенностей, кодексов, там, может быть, уставов или чего-либо другого. И последнее – это непритворная, нелицемерная вера, которая имеет в основании правильный мотив, искренний мотив. И дальше в первом послании Тимофею, в первой главе с 5-7 стиха, откуда мы начали, 6-7 стих говорится так: «Отчего отступив?» Или в греческом слово «отступив», «промахнувшись», некоторые уклонились или свернули в пустословие. Если мы эти три цели с вами не будем преследовать, не поставим за основу и не помнить, что это глобальные цели, которым Бог обращается к нам каждый раз, когда мы читаем слово, каждый раз, когда мы посещаем служение, то нас ждет промах бесцельный, да? То тогда нам подойдет любая дорога, куда мы идем. Уклонились в пустословие. То есть все это приобретает пустой вид благочестия. И что интересно, не понимают, ничему учат, хотя и решительно утверждают эти вещи. Все это происходило в направлении к Ефесской церкви. Давайте вспомним из книги Откровения послание этой церкви. Да? Помните? Угу. Иоанн. Через Иоанна Бог прислал это послание Ефесской церкви. И был один упрек этой церкви. Говорит, ты оставил что? Первую любовь свою. Очень хорошая характеристика церкви. Странно, я думаю, что Иоанну было очень тяжело это писать, потому что он был один из служителей этой церкви. И там были очень мощные служители. Там был служитель Павел, Тимофей, Иоанн, да? Очень сильные, благословенные. И Бог Иоанну собственными руками говорит, вот, Иоанн, смотри, то, что ты говорил в этой церкви, то, что ты писал, служение нес, так теперь напиши этой церкви, да? Я хочу вместе с вами прочесть. Книга Откровения, 2 глава. «И ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников, зная дела твои и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и много имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. но имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, то я скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Скажите, чем эта церковь была плоха? В принципе, ничем. В этой церкви было очень твердое богословие, очень твердое. Они были наставлены в настоящих основаниях веры. Они могли, имели способность даже отличить, кто есть лжеучители, кто есть лжеапостолы. Это преимущество церкви. Это очень хорошая характеристика со стороны Господа. То есть они были научены верным основаниям Слова Божьего. И на основании этого они могли отличить, что есть добро, что зло. Второе. Они были очень трудолюбивы и открыты к служению Господа. Так? Посмотрите, это не мы, не наше мнение, это Господь дает эту оценку. Он говорит, ты это делал для имени моего, и не изнемогал, и ты не уставал, и ты все это делаешь. Но ты промахиваешься, ты сбился с цели, потому что ты забыл о глобальной цели моей. Ты оставил то, что на самом деле важно. Ты оставляешь любовь, и ты забываешь, что без любви все это теряет смысл. Дальше так продолжаться не может, говорит Господь. Вот почему важны цели глобальные в нашей жизни. Вот почему мы должны понимать, какими людьми хочет нас видеть Господь, когда мы выйдем после этого служения. В чем должна измениться наша хотя бы позиция немного и наше понимание в этом вопросе. Мы должны быть действительно близкие друг к другу люди. Не близкие по интересам или потому, что наши стулья близко, или потому, что мы слушаем одного пастора, или мы читаем одну Библию. Это еще ничего не значит для практической жизни во Христе. Это очень мало, это начало, это неплохо, это хорошо, но это не приведет нас к глобальным целям, если мы не станем друзьями. Это важно. И тогда, мне, знаете, иногда так потряхиваю и думаю, Господи, правильно ли я живу? Я не хочу, чтобы к церкви Надежда в Днепропетровске прозвучало такое. Все вы хорошо знаете, вы все правильно делаете. Но понимаете, вы не посвящаете жизнь друг для друга. Вы не друзья. Вы разрозненные. Это знаете, нет ничего, наверное, обиднее услышать то, что все, чему ты посвятил жизнь, не принесло плода Господу, да? Наверное, это будет очень... Ну, это неприятно даже понимать об этом. И я знаю, что... Я не говорю, что у вас что-то плохо. Я просто хочу, чтобы мы с вами сориентировались в одном направлении. Я учу то же самое в церкви у нас. Учу, чтобы мы были близкими, приветливыми, приглашали друг друга в гости, имели общение, понимали нужды друг друга. Это простые вещи. Но они на самом деле нам позволяют исполнить заповедь. Интересно, когда я сейчас наблюдаю, что происходит в церкви, мне очень нравится. Потому что трудно представить, чтобы у нас кто-то имел сейчас нужду и об этом не узнали и не побежали помогать. Даже вот трудно представить. И не важно, кто этот человек. 2 дня он в церкви, пожилой он, молодой он, важный, неважный. И мне звонят, ты представляешь, Дима, у нас у этой сестры случилось вот это, так мы там уже собрались, все пошли, ей помогли, а мое сердце бальзамом. Думаю, это здорово, и это хорошо. Потом приходят эти люди, которые, знаете, как Иоанн говорит, и нищие благовествуют. Эти люди, которые увидели к себе такое отношение, знаете, что они начинают делать? Они начинают благовествовать. И их благовестие имеет такую силу, что через них начинают приходить другие люди. Потому что, когда говорит человек состоятельный и известный, ну, одно дело. А когда свидетельствует о Христе человек, который, в принципе, как бы и в мире-то никому не нужен, да, это имеет другую силу. И он начинает рассказывать и говорить о той любви, которая происходит, и смотришь, начинает с ним тянуться. У нас есть одна сестра, которая, ну, это очень сложная, очень сложная. Ну, для меня это трудно с ней разговаривать долго. Но я собой жертвую. Я жертвую. И вы знаете, через нее, наверное, уже в церкви побывало столько людей, сколько ни через кого другого. Этот человек понимает, что его любят. Понимает, что в ее нуждах участвует. Она открывается. Она никому не нужна, в принципе, и такой стала замкнутым человеком за время своей жизни. И тут она может рассказывать о себе и понимать, что это не просто удовлетворение любопытства. Она видит, как она приобретает друзей в церкви. Это замечательно. Пусть Господь нас с вами благословит, друзья, чтобы вы были еще более дружественны. Знаете, я себя чувствую очень уютно здесь. Вот общаясь с вами, там, знакомясь, мне так приятно. Мне только жаль одного, что у меня мало времени рассказать о себе. Может, когда-нибудь удастся, приеду, может, Николай, если братья позволят, расскажу личное свидетельство. Это будет, думаю, очень хорошими предпосылками для того, чтобы мы имели такие более дружеские взаимоотношения. Вот. Кто хочет узнать, какая моя жизнь была? Ну, честно. Видите, что нас интересует много очень. Я тоже хочу узнать, так что готовьтесь. Давайте помолимся. Господь, насколько Ты замечателен, насколько Ты велик и насколько Ты прост. Господь, насколько Твое Слово емко и проникает в наши сердца. Боже, я так благодарен Тебе, что Ты акцентируешь наше внимание на глобальных Твоих целях, Господь. Я очень благодарен, что Ты дал нам способность любить Тебя и друг друга, Господь. Ты дал нам способность иметь чистую, очищенную совесть и нелицемерную веру, Господь. В чем Ты нас увещеваешь и в чем Ты нас постоянно возгреваешь, Господи. Господь, я очень хочу меняться, Господь, потому что понимаю и чувствую, что не всегда мне приятно перед кем-то открываться, не всегда мне приятно с кем-то сближаться и быть более дружелюбным. Особенно первая реакция очень сложная для меня. Но я прошу Тебя, чтобы Ты делал мое сердце податливым и смиренным пред Тобой. Потому что и Ты открылся предо мной, Господь. Если бы Ты этого не сделал, я бы никогда не познал Тебя, Господь. Но Ты сделал это со мной и с каждым сидящим в этом зале. И Ты с удовольствием еще больше и больше открываешься нам. И это радует наше сердце, Господь. И я прошу Тебя, чтобы мы следовали Твоему примеру. Благослови нас, пожалуйста, в хождении пред Тобой, и чтобы мы не запутались в мелочах жизни, но всегда мы помнили о глобальных целях того, что хочешь Ты. Пусть Тебе за все будет слава, наш Господь и Спаситель. Аминь.